Проблема насилия – одна из сложных и многоаспектных. Социально-философский взгляд на проблему особо актуален для настоящего времени, поскольку 21 век предъявляет новые требования к человеку и к его личностным качествам. Автор работы анализирует феномен внутрисемейного насилия как одну из форм социально-психологического поведения, которое имеет не только сложную структуру, но и сложную многопричинную модальность. Наталья Владимировна Лафицкая. «Дети в западне или насилие внутри семьи». Я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве. Это любовь к истязанию детей. Федор Михайлович Достоевский, «Братья Карамазовы». Введение. На сегодняшний день проблема насилия, агрессии, жестокого отношения является едва ли не самой главной темой в гуманитаристике. Проблемой насилия занимается психология, социология, юриспруденция, история, антропология, этология, конфликтология, психиатрия, виктимология, философия, педагогика и этика. И как следствие столь пристального внимания, многие аспекты насилия и агрессии изучены достаточно полно. Достаточно, но не полностью. Хотя, возможно, вести разговор о единой теории насилия нельзя из-за ее сложности, многопричинности и неоднозначности. В данной работе мы попытаемся проанализировать один из аспектов насилия. Это жестокое отношение родителей к своим детям. Исследования в этой области начались сравнительно недавно, 20-30 лет назад в США. В дальнейшем география исследований значительно расширилась, затронув практически все страны. В чем причины родительской жестокости? Насколько жестокое поведение родителей детерминировано генетически или социально? Существуют ли характерологические особенности детей и родителей, подвергающихся насилию? И, следовательно, практикующих его. Какие группы населения более других подвержены насильственному поведению? Существуют ли способы редукции данного явления? Вот те вопросы, на которые нам хотелось бы дать ответы. Таким образом, исходя из вышеизложенного, объектом нашего исследования является феномен насилия как одна из форм социально-психологического поведения. Одной из попыток объяснения жестокого родительского отношения к своим детям является теория родительского вклада. Применение данной теории имеет большое значение для понимания человеческого поведения. При изучении эволюции человеческой семьи предполагается, что различные образцы родительского вклада являются фундаментальным видовым приспособлением. Человеческое потомство очень чутко реагирует на дефицит родительского вклада и вследствие большой длительности процесса развития, и вследствие бурного постнатального роста головного мозга в течение первых 4 лет жизни. Теория родительского вклада состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть объектом для самостоятельного исследования. Составляющими частями теории родительского вклада являются: первое. Континуальность характера родительского вклада, что предполагает накапливающуюся усталость от выполнения родительских функций. Второе. Предпочтение ребенка того или иного пола. Третье. Разница в репродуктивном вкладе мальчиков и девочек в перспективе. С точки зрения эволюционной теории можно предположить, что длительные ограничения, которые накладываются на родителей и других родственников из-за необходимости растить детей вплоть до достижения ими взрослого состояния, должны вызывать отрицательные побочные явления. Так, люди должны выносить лишения не только ради детей с небольшими возможностями, сколько ради потомства, имеющего больше шансов на выживание и продолжение рода. Проводимый с точки зрения теории родительского вклада сравнительный анализ различных видов культур на различных исторических этапах смещает акцент с жестокого обращения с детьми и детской заброшенности, как выражение патологии современного общества, на историю общества и культуры в целом, для выяснения причин патологии. В частности, анализируются условия выращивания потомства, что дает возможность предсказать жестокое обращение с детьми, предвидеть, кто станет потерпевшим, а кто жертвой. Сравнение с другими видами, особенно с теми, которые близки человеку, также позволяет понять, почему родители могут выступить в такой необычной для них роли, как причина детской смертности. Почему в ряде случаев они жестоко обращаются со своим потомством или вовсе не заботятся о нем. Изучая феномен родительской жестокости вплоть до абьюза, физического, эмоционального, сексуального насилия, злостного пренебрежения правами и потребностями ребенка, мы пришли к пониманию того, что построение целостной социально-психологической концепции насилия в современной семье, учитывающей феноменологию его потребности как объективного фактора общественного развития, является актуальнейшей задачей современности. В рассматриваемой нами социобиологической теории, объясняющей причины родительской жестокости, речь идет не об индивидуальном репродуктивном успехе, но о получении максимального числа генных копий, будь то прямые потомки или боковые линии. В принципе, мерой приспособленности является успешная генная репликация. В связи с этим и возникли теории, объясняющие, каковы приспособительные функции поведения и каким образом естественный отбор влияет на механизмы, контролирующие поведение. Если мы принимаем эволюционную точку зрения на организм, то вполне можно допустить, что элементы психики тоже должны иметь адаптивные функции. И потому данную гипотезу можно применять к организации мотивационных систем. И психологи уже это делают. Социобиология добавляет сюда только то, что подчеркивает репродуктивное значение в конечном счете любой функции. Значение исследований проблемы социального насилия имеет собственные, не связанные со спецификой любой авторской позиции, и общезначимые основания. Эти основания проблематичности насилия составляют мировоззренческий аспект актуальности. Актуальность же является важной частью самой проблемы насилия для каждого отдельного человека, для различных человеческих сообществ и, в конце концов, для человечества вообще. Право отдельных членов общества посягать на жизнь, здоровье и другие неотъемлемые условия существования человека. В наш век бурного развития технологического могущества может оказаться слишком высокой ценой, которую человечество заплатит за цели такого посягательства. Поэтому вопрос о насилии и как средстве, и как цели является неприходящим и стоит сейчас в эпоху глобализма, когда всем людям на планете очевидно, что даже самое оправданное насилие имеет непредсказуемые по масштабу и по деструктивности последствия особенно остро. Нам кажется интересным привести этические принципы, которыми человечество пыталось руководствоваться на протяжении многих веков. Принцип Гиппократа «не навреди». Принцип Парацельса – делай добро. Деонтологический принцип – соблюдай свой долг. Деонтология от греческого «должное» – учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики. Принцип биоэтики – уважай права и достоинства личности. И испытывать сожаление, что не все люди и далеко не всегда руководствуются ими. Свойство каждого акта насилия, выраженное в диалектике индивидуальной мотивированности и социальной безотчетности, уже давно стало предметом фронтальных философских, социологических, этических, психологических и других исследований. Исследования по данной проблеме могут быть объединены в два аспекта. Первый – социально-культурный аспект. Все проявления какой-либо культуры несут на себе отпечаток того, что О. Шпенглер называл «душой культуры». Речь идет о том, что в своем функционировании феномены культуры имеют некий особый априорный смысл, некий мировоззренческий заряд, свойственный только определенному социальному организму. Разумеется, в современной мировой цивилизации взаимно проникают мировоззренческие влияния разных культур. Выделить в чистом виде импульс отдельного культурного целого сейчас порой можно только при тщательном исследовании. Второе – феноменологический аспект. Особую озабоченность должна вызывать проблема проблемности, социального насилия. Насилие рождает насилие, но не как банальную месть, а как реакцию на усмотрение насилия. Поэтому насущный вопрос – когда, где именно и в связи с чем происходит проблематизация социального насилия? Соответствует ли она понятию социально-исторического закона? А также, в каком состоянии находятся эти обстоятельства места, времени и смысла проблематизации в настоящее время?